слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Поиском точек соприкосновения между джазом и роком занималось не одно поколение музыкантов. Но, как это нередко случается, самая удачная формула синтеза была найдена почти сразу, практически с первой попытки, еще в конце 60-х годов. Может быть потому, что случилось это в то время, когда рок-н-ролл еще не был мертв, да и в джазе теплились какие-то искорки живого движения вперед. А может быть потому, что синтез этот предполагал обращение не только к открытиям позднего ладового и авангардного джаза, но затронул более глубокие пласты джазовой эволюции. Прежде всего, впитал в себя стиль и энергетику больших оркестров. За первым рецептом синтеза закрепился термин «брас-рок». Иногда еще добавляют прилагательное «белый», имея в виду цвет кожи большинства ярких представителей этого течения, заявивших о себе на рубеже 60-70-х годов. В числе наиболее ярких проектов, как правило, называют две группы – «Blood, Sweat & Tears» и «Chicago». Но стоит копнуть чуть глубже, как становится ясно, что интересных и оригинальных ансамблей, оставивших след на этом направлении джазовой истории, гораздо больше. И одним из самых органичных, последовательных и влиятельных составов такого типа была группа американского трубача Билла Чейза. Группа Chase в название которой была вынесена фамилия ее руководителя, появилась вслед за классиками брасс-рока, ансамблями Blood, Sweat and Tears и Chicago, у которых, как я уже отметил, была масса последователей во всем мире. Но группа Билла Чейза звучала по-особенному. Дело в том, что музыкант решил отказаться от тромбонов и саксофонов и привычную оркестровую духовую группу заменил турбореактивным квартетом труб, ставя перед аранжировщиком непростую задачу, с одной стороны, но и давая ему возможность создать необычную фактуру и накачивать композиции мощной энергией с другой. Нужно также принять во внимание, что сам Чейз эффектно играл в высоком регистре, и лихой посвист его неистовой трубы был способен воздействовать на самые глубокие слои подсознания, буквально пронзая и парализуя слушателя на физиологическом уровне. Поэтому, даже выступая поначалу на разогреве у звезд того времени, Чейз и его команда без особого труда превосходили хедлайнеров по энергетике и динамике исполнения. Настоящая фамилия Уильяма Эдварда Чейза – Чиаэзе. Он родился в итальянской семье осенью 1934 года в штате Массачусетс. Однако еще задолго до того, как трубачу потребовался сценический псевдоним, его отец для удобства произношения сменил фамилию на Чейз. С раннего детства Билл учился играть на скрипке, потом перешел на трубу и стал играть в военном оркестре. В 1950 году в его музыкальных вкусах произошел резкий перелом. Он побывал на концерте оркестра Стэна Кентона, где трубачом-солистом был такой мастер своего дела, как Мейнард Фергюсон. Далее последовала учеба в джазовом колледже Беркли. Еще будучи студентом, Билл Чейз обратил на себя внимание Вуди Хермана, который пригласил его в свой оркестр. Затем на короткое время он переходит в биг-бенд так сильно повлиявшего на него Фергюсона, но, удовлетворив самолюбие, меньше чем через год занимает место главного солиста у Стэна Кентона. Вообще, будучи уверенным в себе молодым человеком с характером, он менял работу не раз, редко подолгу задерживаясь на одном месте. Тот же Кентон уволил его за постоянные замечания и остроты, которые он отпускал в адрес шефа. Для нас тут важно лишь то, что Билл Чейз к моменту создания собственной брасс-рок группы был, пожалуй, единственным на тот момент музыкантом такого уровня, знавшим джаз, что называется, изнутри. В 1966 году трубач обосновывается в Лас-Вегасе, где начинает играть по клубам в развлекательных оркестрах. Он попадает на телеэкран, вновь и вновь появляется в популярных программах Эда Салливана, но уже как личность и солист, а не просто как участник того или иного биг-бенда. Но постепенно однообразная коммерческая работа надоедает музыканту, и он, прислушавшись к советам коллег, решает создать собственную группу, которая приступает к репетициям в конце 1968 года. Репетировать приходилось на каком-то складе, после работы, нередко всю ночь. Как назвать ансамбль, особенно долго не раздумывали. Программу сделали очень быстро, и уже к лету начали штурмовать лучшие клубы и казино Лас-Вегаса. На одно из таких выступлений заглянул Вуди Херман, и ранее предрекавший Чейзу большое будущее. Он понял, что время пришло, и перед ним ансамбль настоящих звезд, способных конкурировать с лучшими представителями тогдашней сцены. При поддержке Хермана группа провела серию студийных записей, подготовив материал для первой пластинки, а затем, несколько обновив состав, отправилась в Чикаго. Тираж дебютного альбома был распродан моментально и принес Чейзу настоящую славу. Став популярной, группа была приглашена для участия в Ньюпортском джазовом фестивале. Затем последовала серия успешных турне, во время которых ансамбль выступал в самых престижных клубах и залах. А летом 1971 года композиция «Get It On» попала в список хитов. Сам же коллектив занял второе место в списке лучших групп по версии журнала «Downbeat».
In the morning now, I want you when the moon shines bright. I said I want you when the time is right now. I need you all through the night now. Lay our feelings out of sight. Get it on in the morning now. I'm gonna tell you just what I'm gonna do. I'm gonna make love to you. That's the kind of feeling I just won't quit. I said, come on, girl, now this is it. Get it on in the morning now. Oh, that feeling's gonna be you. Oh, that feeling's gonna be me. It's gonna be just you and me in ecstasy. It's gonna be just you and me in ecstasy.
В 1972 году Билл Чейз посетил со своим ансамблем Южную Африку, Японию и несколько европейских стран. Чтобы записать свой второй альбом «Инеа», группа отправилась в Сан-Франциско. Второй альбом был не похож на первый. Он представлял собой единый цикл довольно сложных композиций на темы древнегреческих мифов. Публику это не особенно вдохновило, а критики сочли опыты Чейза чересчур претенциозными и вызывающими. Не все одобрили и замену вокалиста. На место яростного и неукротимого Терри Ричардса, чей голос во многом стал залогом успеха первой пластинки, Чейз пригласил более романтичного и артистичного Джиджи Шинна. Провал альбома подействовал на музыкантов как ледяной душ. И какое-то время группа практически не выступала и полностью оправилась от потрясения только к середине 1973 года. При этом звучание ансамбля и сама концепция довольно сильно изменились. Чейз стал больше играть на флюгельгорне вместо трубы, добавляя новые мягкие краски в звучание группы. Местом для записи очередного альбома избрали Чикаго. Работая в студии, тщательно выверяли и редактировали каждую мелочь, опасаясь повторения провала двухлетней давности. Однако третья пластинка была принята в музыкальном мире на удивление радушно. После выхода диска группа вновь начала гастрольные поездки, и казалось, что полоса неприятностей и неудач осталась позади. Летом 1974 года ансамбль, с успехом дав несколько концертов в Чикаго, должен был перебраться в следующий пункт своего гастрольного графика – в Миннесоту. 9 августа Билл Чейз с двумя музыкантами отправился туда отдельно от остального коллектива, и на заходе на посадку самолет, в котором они летели, разбился. Никто из пассажиров не уцелел. Биллу Чейзу было всего 39 лет. Думаю, что если бы не эта трагическая случайность, он смог бы сделать еще очень много. Но, увы, судьбу невозможно исправить или изменить. На смену экспериментам начала 70-х пришла эпоха легкомысленного диска и незатейливого панк-рока. Всех, кто не проявлял себя в новых условиях, просто забыли. И сегодня Билла Чейза помнят, пожалуй, только редкие меломаны, ну и еще трубачи, мечтающие научиться брать высокие ноты, которые до сих пор пользуются его персональной, именной моделью мундштука.
Слушать здесь.